Миновав последние отроги горного хребта Виндхья, Киуни снова перешел на рысь. К полудню проводник обогнул стороною поселок Келленджер, расположенный на реке Кен, впадающий в один из притоков Ганга. Он все время держался вдали от населенных мест, чувствуя себя в безопасности среди пустынных полей и низин, указывавших на приближение великой реки. Станция Аллахабад находилась не дальше, чем в 12 милях к северо-востоку. Последний привал сделали в тени банановых деревьев, сочные плоды которых, столь же сытные, как хлеб, и столь же вкусные, как сливки, были по достоинству оценены нашими путешественниками. В 2 часа проводник свернул под покров густого леса, который тянулся на несколько миль. Ехать лесом было безопаснее, чем по открытому месту. Во всяком случае, до сих пор не произошло ни одной неприятной встречи, и можно было надеяться, что путешествие окончится без приключений, как вдруг слон неожиданно остановился, проявляя явное беспокойство. Было 4 часа пополудни. «Что случилось?» — спросил сэр Фрэнсис Кромарти, высовывая голову из своей корзины. «Не знаю, господин генерал», — ответил Парс, вслушиваясь в неясные звуки, долетавшие сквозь густую листву. Несколько мгновений спустя гул сделался более отчетливым. Казалось, издали доносились слившиеся в единый хор человеческие голоса и медные инструменты. Паспарту весь обратился в слух и зрение. Мистер Фок терпеливо ждал, не произнося ни слова. Проводник соскочил на землю, привязал животное к дереву и углубился в лесные заросли. Несколько минут спустя он вернулся, говоря: «Это процессия браминов, направляющаяся в нашу сторону. Постараемся, чтобы они нас не заметили». Проводник отвязал слона и завел его в чащу, посоветовав путешественникам не сходить на землю. Сам он стоял на стороже, готовый в любую минуту взобраться на слона, если бы пришлось бежать. Он надеялся, что толпа верующих пройдет мимо, не заметив их, ибо они были совершенно скрыты густой листвой деревьев. Нестройный шум голосов и музыкальных инструментов приближался. Слышалось однообразное пение, сопровождаемое барабанным боем и звоном цимбал. Вскоре под деревьями, в полусотни шагов от наших путешественников, показалась голова процессии. Мистер Фок и его спутники сквозь листву свободно различали причудливые фигуры участников этой религиозной церемонии. В первом ряду выступали жрецы с митрами на головах и в длинных, расшитых золотом одеяниях. Их окружали мужчины, женщины, дети, тянувшие какие-то похоронные псалмы, прерываемые через правильные промежутки ударами там-тама и цимбал. Позади них, запряженная 2 парами зебу, в роскошных попонах двигалась колесница на высоких колесах, спицы и ободья которых изображали переплетающихся змей. На ней возвышалась безобразная статуя с 4 руками, темно-красным телом, дикими глазами, спутанными волосами, высунутым языком и губами, выкрашенными хною и бетелем. На шее у нее было ожерелье из мертвых голов, а на бедрах — пояс из отрубленных рук. Она стояла на распростертом теле великана без головы. Сэр Фрэнсис Кромарти узнал эту статую. «Богиня Кали», — прошептал он, — «богиня любви и смерти». «Смерти согласен, но любви никогда», — заявил Паспарту. «Что за гнусная особа?» Парс сделал ему знак замолчать. Вокруг статуи суетились, метались, извивались старые факиры, исполосованные коричневой краской и покрытые крестообразными порезами, из которых каплями сочилась кровь.